подкасты «Радио Свобода».
Светлана Александровна, вот у вас несколько книг об опыте войн. Это война Вторая мировая, Великая Отечественная, у войны не женское лицо и афганская, цинковые мальчики. Вот на ваш взгляд, с точки зрения человека, с человеческой, все войны похожи? Или нынешняя война, война 21 века, это уникальная война? Она не похожа на те войны. И тот опыт, о котором вы писали тогда, он, ну, в чем-то неприменим. У этой войны другой опыт, у этой войны другое лицо.
На чем стоят все войны, да, и что их объединяет? Это то, что приходится умирать. Я один блог у меня есть в Фейсбуке, и я там вижу почти каждый день там фотографии убитых молодых ребят, которые украинцев, которые уже хоронят. И таких молодые ребята. И я сразу вспоминаю картины этих фронтовых фотографий, которые показывали мне женщины, которые прошли Вторую мировую войну. Все-таки вот это исчезновение человека, исчезновение живого времени, оно объединяет все войны. Нам так кажется, что эта война другая, наверное, потому что она другая по своему коварству. Все-таки никто не ожидал. Мы были в неком таком советском идеализме воспитаны, и что это последняя война, как говорила Леня, у войны не женское лицо, что когда сказали, что победа, она была зенитчица, они расстреляли все патроны в личных наганах, там, оружие, которое у них было, все снаряды. Им казалось, что после того, что они пережили, другой войны не может быть. И этого уже никогда не сделают. Не так много времени прошло, даже 100 лет не прошло еще, и люди опять все это делают. Что новое вот в этой войне, это, конечно, присутствие вот некого такого искусственного интеллекта, да, вот дроны. Вот это их союз с человеком, вот это, конечно, заставляет подумать об этом, что человек хочет убивать другого человека, но сам постараться выжить. Потому что если вот Вторая мировая война, то я постоянно слышала, что они говорили, что они все готовы были умереть. Сегодня человек не хочет умирать. Он может быть готов умирать, но он совершенно не хочет умирать и не готов. Все-таки у нас был такой отрезок времени, когда мы смогли полюбить жизнь, порадоваться жизни, попутешествовать, узнать много новых вещей, которые когда-то просто не присутствовали в нашей жизни или не присутствовали в такой полноте. И вот присутствие вот интеллекта искусственного, и я думаю, что это будет еще разнообразнее с точки зрения технического, даже не подходит это слово «интереснее». Можно представить себе цепи искусственных роботов, солдат, которые идут против друга. Вот начинаешь думать, кто же это будет воевать? Вот сегодня там дроны над Москвой. Да, это ж невозможно было представить раньше с другим оружием. Сегодня это уже возможно. Добавляются какие-то вещи, но они больше касаются оружие. Вот то, как человек хочет уцелеть, но убить как можно больше другого человека. Вот это в этой войне удивляет. А больше меня ничего не удивляет. А еще удивляет, конечно, жестокость. Жестокость русской армии – это что-то совершенно невозможно было себе вообразить. Я прослушала столько русских людей, не только русских, и белорусов, и украинцев. Они рассказывали о Второй мировой войне. Много было страшных рассказов, все. Но это какая-то совершенно необъяснимая жестокость. Она не имеет никакого объяснения. Объяснить это невозможно.
Вот, кстати, по поводу жестокости. Я буквально вчера прочитал в Фейсбуке пост российского социолога Алексея Рощина. Он проводил так называемые фокус-группы, это углубленные социологические интервью в разных городах России. Буквально недавно в Москве, в других провинциях, глубинки, он говорит, около десятка, и в каждой группе было тоже около десятка человек, и он говорит такую вещь, что, говорит, я там фиксировал разные эмоции, ненависть, гнев, возмущение, восторг, триумф, но, говорит, я ни у кого не увидел, не почувствовал одной эмоции – стыда.
Вы это можете объяснить.
И станет ли когда-нибудь кому-нибудь на Руси, что называется, за эту войну стыдно?
Конечно, когда-нибудь станет стыдно. Может быть, другим поколениям уже, может быть, тем, кто сегодня в школе слушает ужасные вещи, которым им внушают русские учителя. Но все-таки честных людей тоже достаточно. Может, этим людям когда-нибудь станет стыдно. А сегодня, я не знаю, может, не прошло бесследно, что люди так много этих военных игр, так много играли в эти игры. И как-то война стала немножко игрой. Где-то там, далеко, на Украине, где-то там. Вот после дрона в Москве, это уже не там, это уже здесь. Вот может, что-то новое появится. Сначала страх, а потом стыд. Может быть, так.
А вас вообще что-нибудь удивляет в поведении российского общества на этой войне? Ну, понятно, ни вы, ни я не живем в России. Ну, есть опросы, есть какая-то информация. Но информация такая, что многие эту войну поддерживают. Кто-то сознательно, а кто-то, ну, потому что моя страна ведет войну, ну, я должен воевать или я должен поддерживать, ну, миллион всяких. Вот, тем не менее, то, что вы знаете о реакции российского общества, вас что-то удивило?
Вы знаете, меня, когда я сейчас вот живу в Берлине, и в киосках там все время, когда вывешивают эти новые газеты сегодняшние, и там обязательно будет вот Путин, жутко шаржированный там все. И я с грустью смотрю на все это и думаю, что Путин меня не удивил. Вырождение этого среднего человека, это меня не удивило. А вот русский народ меня удивил. Когда женщина говорит, что вот в Харькове разбили дом моей сестры, она сейчас на улице, и вот она должна ехать ко мне, негде ее принять. Но нет, я люблю нашего президента, я верю в него. Это конечно, не только страх. Там была какая-то искренность в ее словах, страшная такая искренность. Вот русский народ удивил. А не о гражданской войне в России. Она же была очень страшная, вспомним те же рассказы Сейфулиной, Бабеля. Да, это была страшная война, но она как-то прошла мимо нашего сознания. А вот все заслонила Вторая мировая война. Она заслонила гражданскую войну, и революцию, все. И вот и поэтому вот этот сталинский образ русского народа, он в нашем сознании. И для меня это было потрясение. И я часто думала, а что же вот как бы мои женщины вели себя, чтобы они говорили. К сожалению, я не могу ни с кем из них поговорить, их уже нет. Они ушли вместе с правдой времени, и вот как бы они все это восприняли, я не знаю.
Светлана Александровна, а возвращаясь к героям ваших цинковых мальчиков, ну, это тоже была война, вот вы говорите, Вторая мировая, но не только Вторая мировая, был Афганистан, долгая война, тоже 10 лет фактически Советский Союз воевал. Уже после войны, а вы разговаривали после войны, кто-нибудь, кому-нибудь из них было стыдно? Стыдно,
да,
вот
было.
То слово, которое говорил Рощин.
Да, было стыдно, я могу сказать, но этот стыд появился, скорее артикулировался тогда, когда Горбачев заговорил о стыде, когда вот у Горбачева появились нотки, стыдно, что мы уйдем, мы войска начинают выводить. И вот тогда даже те, которые выходили, вот только сейчас, если я встречалась, они только вышли, они еще были такие, ну, агрессивные люди. А вот те, кто уже несколько лет пожил дома, вот тем было стыдно. Я помню одного парня, который говорил, я даже как-то переснял карты с рисунками, пометками, где мы оставили мины. Я бы хотел поехать и вот эти мины найти и разминировать, потому что они же их не найдут. Очень много людей погибнут еще вдобавок ко всему. Нет-нет, вот афганцам было стыдно некоторым. Далеко не всем, некоторые жалели, что они ушли оттуда, недовоевавшие такие. Когда время Горбачева кончилось, о стыде стали почти не говорить.
Следующий у меня вопрос о белорусах. Ну, Россия, Российская Федерация ведет войну. А вот Беларусь, армия, белорусские вооруженные силы в этой войне не участвуют. Но, тем не менее, ответственны ли белорусы за эту войну, за эту агрессию? Ну, я думаю, и вы, и я можем назвать миллион причин, почему нет. Потому что белорусская армия все-таки не воюет, потому что Лукашенко нелегитимный, он принял это решение, белорусов не спрашивали. Потому что был 20-й год, когда его, собственно, хотели свергнуть, ну, не получилось, но тем не менее, была вот эта вот интенция. Кстати, последние полгода уже, в общем, как бы не актуален этот мем, на Украину летят ракеты, из Беларуси не летят, именно из Беларуси не летят. Они летят, но не из Беларуси. То есть, если хочется оправдать, сказать, что нет-нет-нет, это мы тут ни при чем, то есть можно найти миллион аргументов, а их надо искать.
Особенно первые месяцы русские уезжали, и их танки напоминали такие маленькие киоски, но они там тащили все что угодно, холодильники, стиральные машины. И одно время как-то все это можно было выслать туда, к себе, в Россию, а потом почему-то с этим стало сложно. И открылись где-то у нас там на Гомельщине рынки, где они продавали эти товары. И их покупали белорусы. И вот это, наверное, вот мне это было очень больно. Белорусы покупали эти товары. Человек такой, это, по-моему, у Толстого где-то еще, человек текучий. Вот я, например, последний раз, когда была в Москве, и даже сейчас, когда разговариваю иногда по телефону, знакомых, которые, ну, можно по-разному посмотреть на эти вещи. Светлана, вы гуманистка, это как бы страна воюет, мы должны быть с державой. Вот я такие вещи слышала от очень умных людей. Вот это было страшно. Вообще, вот за эти 15 месяцев уже, да, за эти 15 месяцев было очень много раз и страшно, и стыдно.
Ну, вот уже сейчас процитировали так по ходу дела Толстого. А стоит ли сейчас цитировать кого бы то ни было из русских? Ну, вот вы видите, знаете, какая политика проводится в Украине, какая политика проводится во многих других странах. Вот я буквально сегодня прочитал, что в Эстонии демонтировали памятник Пушкину. И некоторые люди в Беларуси в том числе говорят вот такие простые вещи, что русская культура, русский язык в Беларуси – это оружие агрессора. И Пушкин, через запятую, Пушкин, Толстой, Достоевский, при том, что у них разные были политические позиции, но тем не менее, это оружие агрессора. Нет, вы не согласны?
Я так не думаю. Я хочу сказать, что русская культура – это великая культура. Хотя у того же Пушкина мы знаем, какие можно найти стихи и у Бродского, и дневник Достоевского там тоже. Но такая глубина поднята человеческая, что нет-нет, я не способна от этого отказаться. Это напоминает то, что было после Второй мировой войны, когда немцы, я встречала старых немцев, и они рассказывали, как стыдно было вообще заговорить по-немецки где-то за границей. Это было невозможно. Ты был враг, ты был казалось, что это не кончится. Но это куда-то исчезло. Осталась немецкая музыка, немецкая литература. Все это осталось. Это другое дело, что бывают времена, когда все это темной пеной покрывается. Да? Вот, мы погружаемся в какое-то болото, и вот этой чистоты не видно. Но я думаю, что нет, нет. Эти мысли, эти идеи, которые добыла русская литература, они очистятся.
Светлана, а может быть, это просто ваш личный опыт? Но вы такой человек, вот какой вы есть. Со своими родителями, со своим образованием, со своими пристрастиями, а может быть, вот той будущей молодой Беларуси, ну вот от этого всего следует отказаться. Ну, некоторые так считают. А иначе Беларусь все равно будет на крючке у России, таком культурном, глубоком, так сказать, и не обязательно тут, так сказать, танковая клинья. А вот российская культура, как бы, будет держать Беларусь на крючке. Нет?
Но на немецком языке и другие народы и говорили после Второй мировой войны. И точно так же и немецкая литература. Вам же сейчас никто не скажет, что не будет читать немецкую литературу или не слушаешь немецкую поэзию или немецкую музыку, немецкую философию.
А вот если говорить о конкретном контексте теперешнем войны, не уже законченной войны, а войны, которая идет, это то, что называется политикой отмены российской культуры, бойкотов российских, скажем, литераторов, деятелей культуры. Может быть, это обосновано, во-первых, чувствами, в частности, украинцев. И, может быть, это правильно?
Ну, вы знаете, это от отчаяния. Но в то же время и я понимаю от отчаяния, от какой-то очень глубокой обиды, от потерь, которые несет этот прекрасный народ. Это так сегодня, но это не значит, что так будет всегда. Это так сегодня. И тут мне, например, очень жалко, когда, по-моему, какой-то украинский художник получил премию «Ремарка», что ли, это прекрасная премия. А, и прекрасного писателя немецкого. И он отказался получать эту премию вместе с Людмилой Уницкой, которая тоже русская женщина, которая получила, русская писательница получила эту премию. Ну, мы с вами знаем, какие взгляды придерживаются Улицкая, но украинцы сейчас не делят нас на хороших, плохих белорусов, на хорошие или это. Понимаете, но вот эта коллективная ответственность, каждый из нас несет ответственность за личный грех, но мы все равно помазаны этой личной коллективной ответственностью. Недавно вид на жительство получилось с опозданием. Почему? Это не только я, а очень много белорусов. Потому что когда я пришла и думала, что я получу его через 2 недели. Мне сказали, вы белоруска, нет, вы получите через 5-6 недель. А надо смиренно пережить это, потому что ты тоже связан с этим временем. Ты не смог вырваться из этих объятий. И ты во всем этом тоже присутствуешь.
А теперь про вот этот опыт эмиграции, опыт оставление в стране, вот этот разлом, разрыв, который сейчас возник между многими десятками, сотнями, может, тысяч людей, которые уехали, убежали из Беларуси в связи с последними событиями. И причем, может быть, эта численность не такая большая, вот, ну, действительно, несколько сотен тысяч, но вот у определенных людей есть ощущение, что вся Беларусь уехала, потому что уехал практически почти весь их круг, то есть тех людей, с которыми они, так сказать, общались, там, пили водку, так сказать, работали и так далее. Вот целые слои, целые такие вот кусты коммуникации, они просто уехали, их просто нет. Не возникает ли у вас ощущение, что углубляется пропасть между теми людьми, которые вот недавно уехали, и теми, кто остаются в Беларуси, и что иммигранты уже не ощущают жизни в Беларуси?
Очень много встречаю. Я пишу сейчас новую книгу, и очень много встречаюсь с белорусами-беженцами, украинцами-беженцами. Я могу сказать, что белорусы, ну, 60% хотели бы вернуться. А может быть, их было бы больше, если бы кто-то нам сделал другую Беларусь, да? Но, к сожалению, мы сами должны ее сделать. И они по-прежнему и любят Беларусь, и скучают Беларусь. Я помню, мы как-то говорили с Вадимом Прокопьевым, и он говорил, что когда было то время до 20-го года, он говорит, я так хотел скорее уехать, все было ненавистно, все было противно там. А теперь так хотелось бы, ну хотя бы пройтись там по улице где-то, так хотелось бы вернуться. Знаете, вот это чувство я чаще всего слышу. Я его слышу и в себе. Ой, что я переживаю. Мне, например, стыдно перед Шарендой Панасюк, которая потрясающая, вот политически заключенная. Это удивительная девушка, как с каким достоинством, как она ведет себя, как пытаются ее сломать. С нашей Машей Колесниковой, когда я видела ее такую худенькую и очень больную, фотографии мелькнула. И вот показалось, ну что можно сделать, чтобы что-то облегчить ей? И ты понимаешь, кроме того, что ты должен свидетельствовать и говорить правду и про себя, и про то, что ты слышишь, что ты видишь, и про то, как ты это сегодня не понимаешь. Ты больше ничего не можешь. Ты больше ничего не можешь.
Анна, а вот еще такой вопрос, он, конечно, такой очень еретический. А может быть, не надо было подниматься в 20-м году? Ну, понятно, что это, в общем, решали люди сами, но от интеллектуалов тоже кое-что зависело. И когда они говорили вперед, то народ как бы шел туда вперед. А он пришел туда, куда пришел. И все пришло туда, куда пришло. Так, может быть, вот как бы и не надо было, может быть, оно как бы могло эволюционно, так сказать, а-ля покойный Владимир Маккей. Ну да, это была бы не французская, не немецкая демократия, но это был бы не тот ужас, в котором мы все теперь оказались, в котором оказалась Беларусь.
Отвечу своей юридической мыслью. Я должна вам признаться, поскольку я как бы участвовала в Конституционной Раде, была и слушала, всех нас называли лидерами, да, но я бы могла сказать, мы были какие-то страхи. Нас самих эта революция, эти люди с белыми платьями, с белыми цветами, эти женщины на улицах, нас самих это застало врасплох. Мы шли за этими людьми, а не они за нами. Вы понимаете? Я помню, как я стояла из окна и видела, как шла бесконечная толпа людей вот туда, к дворцу и туда дальше. И вот шли, и я поняла, что я иду за ними. Это не я их веду, и не мои товарищи. Хотя, конечно, мы делали, говорили то, что считали нужным делать и говорить. Но это была такая волна, это поднялось что-то из глубины и генетической придавленности и как бы униженности нашего народа. И это настолько все рвануло откуда-то изнутри глубоко, что сказать, что не надо было, не надо, да никто нас не спрашивал. Это как плотина, которую прорывает. Кто там, у кого спрашивает? Вода, и все. И мы видим эти итальянские деревни по крыше в воде. И что сказать, что надо, что не было. Надо было другое государство, надо было другие идеи, надо было это. А это пришло время, это требовалось. Что мы думали, что мы вот так отсидимся на такой, на деревенской заваленке? Нет, не отсиделись, нас понесло этим мощным потоком мировым, который уже нес многие страны в это время. И нас туда. Я хочу сказать, что я просто влюбила свой народ в вот те несколько дней, несколько месяцев, которые у нас были.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.